Михаил Ланцов. «Железный лев». Том 1. Детство. Пролог. Наши дни. Где-то в России. «Внимание! Тревога! Персоналу немедленно покинуть территорию комплекса!» — прозвучало из динамиков системы оповещения. Громко. Очень громко. Такой не проигнорируешь. И следом заревела сирена. Директор лаборатории нервно сглотнул и уставился на представительного мужчину, сидящего напротив, всем своим видом давая понять, что и сам обескуражен. Но замешательство длилось недолго. Пару секунд спустя он нажал на кнопку прямой связи, пытаясь соединиться с центральным постом агрегатного зала. Ведь кроме него только там могли активировать все это безобразие. С той стороны почти сразу сняли трубку и скороговоркой выдали. «Сбой класса! Критическая вероятность сигма-сдвига с массовым распадом альфа-связей!» После чего немедленно отключились. «И что это значит?» — поинтересовался Визави. «Ну, растерянно выдал директор. В зоне поражения, мы не знаем на самом деле, что произойдет. Не доводилось проверить. Распад материи на квантовые поля?» «Да что угодно», — нервно произнес директор, разведя руками. «Мы ж пока не начинали изучать каскады распада, так как защита не готова». Мужчина кивнул, принимая ответ, после чего встал, автоматически оправил одежду и направился к выходу быстрым шагом, но без суеты, произнеся через плечо. «За мной!» Директор подчинился и засеменил следом. Прошли по коридору, в котором люди медленно двигались к выходу, непрерывно болтая о всяком. Явно предполагали учебную тревогу, которая тут проводилась регулярно. У лифтов скопилось изрядное количество сотрудников, желавших с комфортом покинуть здание. Никто ведь не спешил. Так что эта парочка направилась сразу к лестницам, на которых практически никого не было. Персонал просто не верил в реальность угрозы и лишний раз утруждать себя не хотел. Быстрая пробежка. 5 этажей – аргумент, но спускаться по невысоким ступенькам оказалось терпимо даже для возрастных коленей. И вот холл. Большой, просторный, заполненный массой вальяжных людей, большая часть из которых образовала очереди кофейным автоматом, увлекательно о чем-то судача. Ну а как иначе? Сейчас выйдут, их построят по отделам, пересчитают по головам, пройдут по всем помещениям лаборатории, проверяя раззяв, и дадут отмашку возвращаться. Час-другой точно на свежем воздухе придется провести. Вот люди и запасались кофе, чтобы скрасить раздражение от учебной тревоги. Задачи-то с них никто не снимал, и сроки никуда не девались. Мгновение. И звук сирены резко усилился, став откровенно болезненным для ушей. Хуже того, врубились аварийные проблесковые маячки, а их вручную активировать было нельзя. Их запускали лишь автоматы защиты в случае действительно критической ситуации. И что тут началось? Все подорвались и побежали, словно какие-то сайгаки, толкаясь и пихаясь самым беззастенчивым образом. Молодая лаборантка отлетела в сторону и упала, неудачно подвернув ногу, из-за чего дальше идти уже не могла. Мужчина же чуть скорректировал траекторию и, проходя рядом с ней, поднял, как кутенка за шиворот, молча взвалив себе на плечо. Даром, что вес бараний, худенькая совсем, хрупкая. Секунда. Что-то хлопнуло, но странно так. Размазанно и приглушенно. Мгновение. Еще. И мужчина услышал полный ужаса вой девушки, лежащей у него на плече. Она-то как раз смотрела назад и вниз. Шаг. Еще. Еще. И вот она, спасительная железобетонная колонна. В достаточной степени массивная и крепкая. Ее тут специально поставили, чтобы защититься от прорыва в холл на какой-нибудь тяжелой технике. Эдакий отбойник, рассекающий поток людей на два рукава, способный выдержать удивительные нагрузки, из-за чего мужчина, рассчитывая на какое-то снижение эффекта от того распада альфа-связей, за нее и спрятался. Никто не знал, что должно случиться, а тут хоть какая-то надежда, тем более, что они находились уже довольно далеко от агрегатного зала, в котором проводились опыты с ускорением и замедлением времени в рамках комплекса фундаментальных исследований, направленных на поиск варпа или какой-то его аналог. Ибо освоение космоса давно уже уткнулось в физические ограничения и, очевидно, требовалось найти какое-то нестандартное решение. Вздох. Излишне нервный, что ли? Только и выдающий его волнение, и легкий, почти неощутимый толчок, после которого последовало плавное выключение света, равно как и всяких прочих ощущений. Казалось, что мужчину вообще лишили тела, оставив только голую, чистую личность, подвешенную где-то в небытие. Сколько это продлилось, неясно. Когда же картинка вернулась, то мужчина осознал себя сидящим в карете. В карете? Старый такой, уже повидавший некоторое дерьмо карете со следами былой роскоши. Скрипучий, хотя она и стояла на полозьях, представляя скорее разновидность саней. Было зябко, хотя и не слишком из-за мехов, которые с головы до ног он был укутан. А рядом сидели Коля, Сережа, Дима и Машенька. Откуда он их и знал? Загадка. Хуже того, он их воспринимал как своих близких родичей, братьев и сестру. Что напоминало какой-то бред, бессмыслицу и как бы ничего-то похуже. «Лёва, как ты себя чувствуешь?» — произнес Коля с натуральной такой обеспокоенностью. И речь, она была насквозь понятной, хотя мужчина, отродясь, не изучал французский язык. И тишина. Никто, разумеется, Коле отвечать не стал. Из-за чего мужчина даже начал озираться, пытаясь понять, кому тут обращался и кто такой этот Лёва. «Всё хорошо?» — повторил тот подросток на французском, глядя ему прямо в глаза. «Ты меня спрашиваешь?» — чуть переспросил мужчина, вздрогнув от совершенно непривычного голоса. Подростки переглянулись. Отвечать по-русски на вопросы, заданные на французском языке, считалось дурным тоном в их среде. Во всяком случае, их так учили. Не так, нет, вбивали. Вместе с манерами и умением вести себя в приличном обществе. Посему это выглядело странно. И Коля, перейдя на русский язык, с еще большей обеспокоенностью произнес. «Мы разговаривали, и ты, оборвавшись на полуслове, откинулся на спинку, закрыв глаза. Потом тебя выгнуло дугой. Ты заскрежетал зубами и затих. Мы даже подумали, что тебя удар хватил». «Какой еще удар?» Все еще ничего не понимая, переспросил мужчина, отмечая странный выговор, даже акцент. Словно бы для Коли русский язык не родной. «Как какой?» «Апоплексический. Я слышал, что он так и разбивает внезапно, но когда ты громко засопел, мы успокоились. Сейчас же очнулся, и взгляд такой, словно сам не свой». «Глядел на нас так, словно тебе что-то привиделось страшное», — добавила Машенька. «Привиделось. Привиделось», — покивал мужчина, ухватившись за эту крайне удачную соломинку. «Расскажи, нам очень интересно», — спросил Дима, переходя на французский. Мужчина вновь отлично понял, что его спросили, и уже хотел было ответить и на русском, но его кольнуло ощущение неправильности момента. Откуда-то из глубин памяти всплыла и сама собой выпорхнула изо рта подходящая фраза на французском, к удовлетворению окружающих. Они выдохнули с некоторым облегчением. Завязалась беседа, в которой мужчина старался больше молчать, позволяя этим подросткам трещать без умолку. Сам же он с трудом сдерживал ужас от накатывающих на него воспоминаний. Чьих-то чужих и даже чужеродных, в центре которых было понимание того, что он теперь Лев Николаевич Толстой. Да-да, тот самый, только молоденький совсем, не лев, а львенок. А на дворе стоял декабрь 1841 года, и они подъезжали к Казани, в которой проживала семья их новых опекунов. Все это казалось горячечным бредом, ведь еще несколько минут назад он выносил на своем плече невезучую девушку-лаборантку из здания секретной лаборатории, а теперь... А что теперь? Он просто лежит без сознания, и поврежденный мозг развлекает его бредом? Или нет? Слишком уж все вокруг выглядело натурально и целостно. А так не бывает. Вон и картинка, и звук, и ощущения. Даже мочевой пузырь малость поддавливал. Сон или галлюцинации не могут иметь... такой детализации. «Критическая вероятность сигма-сдвига с массовым распадом альфа-связей», произнес он максимально ровным тоном. «Что?» — переспросил, нахмурившись, Коля, выражая общее мнение. Эти странные слова во сне прозвучали. Что бы это значило? «Отец Василий сказывал, что бесы по-всякому во сне умы смущают», произнес Сережа. Остальные же его вполне поддержали, дескать, чего там только не бывает во сне-то. И не стоит этому верить, да и греховно сие. Впрочем, очень скоро они переключились на сонники вроде популярного в среде мещан за авторством Мартына Задеки и трактовки, которые встречались уже там. Лев Николаевич же помалкивал, провел маленькую провокацию и наблюдал. Но никто не отреагировал нужным образом, вполне искренне продемонстрировав непонимание, кроме Балонки, которая как-то слишком резко на него повернулась и очень странно посмотрела. Впрочем, она и раньше отличалась выразительностью, хотя на какие-то секунды мужчину и посетила мысль о том, что в эту собачку вселилось сознание той бедной лаборантки. Часть первая. Ночь и бал. Добро пожаловать в убежище, где будущее начинается заново. Откуда-то с простора Fallout. Глава первая. 1842. Март, 28. Казань. Полночь. На улице стояла непроглядная мгла из облаков. Однако в двухэтажном каменном особняке горели во множестве свечи, наполняя его тревожным желтым светом, в чем-то даже болезненным. Лев Николаевич стоял у окна и с напускным равнодушием грел уши, стараясь не упустить ничего важного, разместившись для этого самым удачным образом. В комнате по левую руку от него играли в «Штос» по маленькой, время от времени взрываясь бурными и эмоциональными возгласами, в которых порой проскакивала очень важная, хоть и фрагментированная информация. А по правую просто болтали, вальяжно выпивая и слушая гитарные переборы, то есть мыли косточки разным личностям, порой с весьма пикантными подробностями. Пелагея Ильинична умела и любила устраивать приемы, держа в своих руках ключевой салон Казани, вокруг которого клубился местный свет. Чем ее племянник и пользовался самым безостенчивым образом. Впрочем, сегодня что-то пошло не так. «Лева, мальчик мой, что вы там стоите? Идите к нам», — произнесла тетушка, вырывая мужчину из этого медитативного состояния большого уха, отчего он едва заметно улыбнулся, с трудом сдержав раздражение. Он ведь собирался слушать, а не участвовать. Впрочем, игнорировать эту жизнерадостную и в чем-то даже легкомысленную особу он не собирался, во всяком случае, пока. Даже несмотря на ее совсем неуместную активность, в рамках которой она пыталась пристроить своих милых мальчиков к влиятельным замужним дамам под крылышко. Зачем? Так очевидно же, чтобы эти матроны стали юношам добрыми феями, обеспечив им славное устроение в жизни, в том числе быстрое производство в чинах хотя бы поначалу. Вот и сейчас, улучив момент, она попыталась подвести племянника к очень влиятельной особе. «Учительница первая моя», — беззвучно прошептал Лев, невольно припоминая Сашу Грей, наверное, самую известную актрису в его поколении. Разумеется, никакого внешнего сходства здесь не имелось, просто что-то во взгляде у этой дамы проскользнуло характерное. Графиня сия, несмотря на замужество, вела очень насыщенную светскую жизнь во всех смыслах этого слова. Ну а что, детей нет. Муж в своих делах с головой, чем же ей еще заниматься? Не крестиком же вышивать в самом деле. Тем более, что эта веселая и деятельная женщина в возрасте, крепко за 30, все еще сохраняла свою красоту, пусть уже и увядающую. Другой вопрос, что по местным меркам ее немало портил один недостаток – рост. Он был слишком высоким для женщины этих лет, из-за чего злые языки болтали, будто бы супруг ей в пупок дышит, отчего, дескать, у них не клеилось ничего. Табуретку в опочивальне он брать стеснялся, а без нее вроде как не доставал. Возможно, и так. Лев Николаевич же считал, что разница в росте тут едва ли играла ключевую роль. Насколько он уже успел понять, ее супруг отдавал себя без остатка делам, быть может, топя в них свою семейную трагедию. Анна Евграфовна же выглядела классической светской львицей, как бы сказали, в 21 веке и жила на витрине. У них попросту не имелось точек соприкосновения и общности интересов. В общем, не семья, а каламбур. Вот Пелагея Юшкова и попыталась этим обстоятельством воспользоваться и пристроить с умом своего племянника. Не самой же его тянуть. Юн, да, но это проходящее, тем более, что ростом он уже вон какой вымахал и особой худобы не имел. Так что по всем кондициям не ребенок, но вполне зрелый юноша, да еще и держал себя удачно, поддерживая молчаливый, несколько отстраненный и загадочный образ прямо в канве модного в те дни романтического героя. Он играл. Да. И по вполне банальной причине. Чтобы можно было побольше слушать и поменьше говорить, ибо не освоился он еще и остро нуждался в актуальной информации. Взрослый, зрелый и по-настоящему полезный, а не в том юношеском вздоре, что он обнаружил в голове реципиента в изрядном количестве. Прошло уже более 3 месяцев с того момента, как он оказался в этой странной ситуации. А он пока не понимал, как тут оказался и что вообще произошло, да еще таким странным образом. Хуже того, ему не удалось даже определиться с тем, где это самое тут находится. В прошлом или на каком-то плане многомерной мультивселенной. Все было слишком неочевидно, а потому и неважно. Он так решил. Ведь ответы на эти фундаментальные вопросы не давали ему ровным счетом ничего. Ну, знает, ну, поймет. И что дальше? При местном уровне научно-технического развития вариантов с возвращением домой он не видел. А потому и не морочил себе всем этим голову, погрузившись в насущные проблемы молодого Льва Толстого, каковым он отныне и являлся. Странно, конечно, дико, неловко, ну а что поделать? Жертву для загрузки его личности не он выбирал, а потому и не терзался особо. Впрочем, сейчас Лев тревожился совсем о другом. Тетушка впервые решила задействовать его в своей игре, ранее делая ставки со старшими братьями. И это ему совсем не понравилось, хотя и проигнорировать ее он не мог, так как покамест всецело зависел от ее воли. «Мальчик мой, присаживайтесь», — произнесла тетушка, указывая Льву на стул возле своей подружки. «Вы опять сторонитесь нашего общества? Неужели мы вам так скучны?» «Почему же сторонюсь? Я с большим интересом слушаю вашу беседу». «Она так красива и изящна, что мне, право слова, и нарушать ее не хотелось», — произнес Лев и отхлебнул из чашки со своим горьким черным кофе. «Смотреть мне на это больно», — покачала головой графиня Шипова. «А чего же вы в столь юном возрасте пьете такую горечь? Вот хотя бы пряником закусите ее», — заботливо пододвинула она Льву вазочку со всяким разным. «Жизнь — боль, Анна Евграфовна, жизнь — боль», — пожал он плечами. «Вы еще скажите, что аскеза», — фыркнула она с усмешкой. «Ну, Жилева, не будьте таким мрачным», — наигранно пробурчала тетушка. «Расскажите нам что-то занятное, развлеките нас». «Я, знаете ли, не мастак». «Просим», — произнесла Пелагея. «Просим», — сказала Анна Евграфовна и подалась чуть вперед, отчего вид на ее декольте оказался самым подходящим, подчеркивая все еще упругие груди очень гармоничного размера. Она знала, умела и практиковала такие шалости. Впрочем, Лев Николаевич сохранил равнодушие, лишь мазнув взглядом по прелестям. Ввязываться в этот блудняк ему не хотелось совершенно, но и послать все к чертям не мог. Пришлось на ходу менять стратегию. По всей видимости, Анне Евграфовне пришелся по душе томный мальчик, а значит, что, правильно, нужно заводить другую пластинку. «Ну что же, извольте. Не так давно мне довелось услышать историю о том, как одного поручика вызвали на дуэль, требуя немедленно стреляться, но ему было не досуг». «Как же так?» — удивился Владимир Иванович, супруг Пелагеи Ильиничны, который в бытность свою служил в лейб-гусарах и вышел в отставку полковником. «Это же дело чести». «Понимаете?» — чуть замялся Лев. «Поручик собирался в театр, а потом с актрисами в номера, тут такая нелепица. Дурачок пьяный пристал». Вот он ему и заявил, что на обиженных воду возит, а ежели ему так не имется, то он может сам пойти и стреляться, не дожидаясь никого. Сам же поручик обещался присоединиться к этому делу на будущий день, ну, сразу после того, как проснется и откушает рассолу. «И что же? Чем все разрешилось?» — поинтересовался Анна Евграфовна с мягкой улыбкой. «Как чем? Промахнулся он». «Кто?» «Поручик». «Вы же понимаете, тревожно это занятие, в себя стрелять, особенно после вчерашнего, вот рука у него и дрогнула». «А тот, кто требовал удовлетворения, к своему несчастью оказался отвратительно трезвым, отчего и застрелился самым пошлым образом». Дядюшка хохотнул, скорее даже чуть хрюкнул. Остальные улыбнулись. И Льва попросили рассказать еще что-нибудь. Потом еще. И снова. Он соглашался, потихоньку повышая градус пошлости в пересказе им адаптированных анекдотов из 20 века и позднее. Заодно нащупывая настроение слушателей, в первую очередь Анны Евграфовны, чтобы сбить ей излишний пыл. Но получалось плохо. С каждой новой байкой она становилась все более и более заинтересованной. Он решил пойти на крайние меры и напиться, чтобы сбросить ее с хвоста вместе с ее интересом. Женщины, как он знал, редко любят мертвецки пьяных поросят мужеского пола. Не всерьез он, разумеется, накидался, нет. Просто сымитировал совершенно типичную выходку, которую подростки часто совершают по юности и глупости. Благо, что шампанского и пунша имелось в достатке, и такой исход выглядел вполне реалистичным. «Господа, дамы, я вынужден вас оставить», — наконец произнес он заплетающимся языком и, не дожидаясь ответа, направился к себе, изрядно покачиваясь. Стараясь выглядеть словно пьяный в дрова, в стекло, отчего задевал то одного человека, то другого, но все реагировали по-доброму, придерживали. Все, кроме поручика из числа поляков, что числился по казанскому гарнизону вот уже почти 10 лет. Сюда их много перевели после восстания 1830-1831 годов, да и потом. стараясь держать в глубинке под присмотром, фактически в ссылке. Так вот, этот поручик практически беззвучно процедил: «Русский пес».